Добрый день, братья и сестры. И перед тем, как мы будем проповедовать, я хотел бы сделать одну приятную вещь и поздравить нашу басистку Дашу с днем рождения. У нее в прошлое воскресенье было день рождения, но она была на первом служении. Вот. И она... Мы не смогли ее поздравить, вот, а теперь можем. Вот. А сейчас давайте... Приступим к изучению Слова Божьего. Вот. И сегодня мы продолжаем изучать первое послание к Коринфянам. Вот. Продолжаем читать шестую главу. Вот. И сегодня будем размышлять вот над первыми восьми стихами в шестой главе. Вот. Тема очень актуальна для нас сейчас вот, по поводу наших всех там, споров и разногласий на обычной бытовой там, почве. Вот. И очень хорошо этот отрывок с Библии показывает, как мы должны решать вот подобные ситуации. Вот, поэтому давайте прочитаем это послание, вот, через которое к нам сегодня обращается Бог. 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 8 стих. «Кто из вас, находясь в раздоре с кем-то, обратится к правосудию неправедных, вместо того, чтобы предстать перед людьми Божьими? Или не знаете вы, что люди Божьи будут судить мир? И если мир будет судим вами, то разве вы не в состоянии судить маловажные дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Тем более вы можете судить житейские дела. И если вам придется решать повседневные дела, то разве вы назначите судьями людей, которые не принадлежат церкви? Я говорю это, чтобы пристыдить вас. Неужели среди вас нет мудрого человека, который мог бы уладить споры между братьями своими во Христе? Но сейчас брат... ведет в суд брата, и неверующие выносят приговор по их делу. В самом деле, одно то, что вы вступаете в тяжбу друг с другом, уже является вашим полным поражением. Почему же вместо этого вы не остаетесь обиженными? Почему вместо этого вы не даете ограбить себя? Но нет, вы сами обижаете и грабите, и при этом поступаете так с братьями во Христе». Хороший отрывок, очень актуальный. Сразу хочу сказать, я не то чтобы великий специалист в области там права, как, например, Андрей Сомов. Вот, поэтому, наверное, более логично было, чтобы он проповедовал на эту тему. Но когда он решил в прошлый раз проповедовать, я уже частично подготовился, поэтому мы с ним договорились, что он будет продолжать тему, которую начал Яша, о сексуальных грехах, а я поговорю о серьезных вещах, вот, о таком деле, потому что вдруг еще какую-то шутку неудачную скажу, жена будет сидеть краснеть. Вот, и поэтому хоть чуть-чуть решил серьезнее выглядеть, поэтому вот оделся так по-серьезному и решил серьезную проповедь сказать. Вот. Ну, вообще, если честно, если серьезно, то просто мне очень нравится этот отрывок и нравится вот это учение, которое преподает Павел всем нам, вот, как нам нужно поступать вот в подобных ситуациях, когда возникают внутри нас, внутри нашей церковной семьи споры, обычные бытовые споры. Вот, и вот это вот свое... восхищение этим отрывком, я хотел бы с вами сегодня поделиться, поразмышлять над этим. Вот. И то, что я буду приводить в примеры, то, что я буду говорить и использовать, может быть, какие-то свои жизненные там, ситуации и там, примеры, вот, ни в коем случае там, не делает меня каким-то там, безупречным или там, достигшим какого-то совершенства в этом вопросе. Просто хотел с вами этим поделиться, и мне, как каждому из вас, как каждому любому христианину, полезно время от времени размышлять над этой темой и просто знать, как правильно применять библейские принципы вот в подобных вопросах. Вот. И будем надеяться, что для меня, и для вас сегодня вот это размышление, оно действительно послужит каким-то вот ободрением, каким-то наставлением. И я надеюсь, мы найдем в себе достаточно мудрости и силы, чтобы смириться и как бы принять Божью мудрость. И действительно, только Божья мудрость может принести настоящие долгосрочные благословения, вот, а не наша мудрость. И не то, как мы считаем, или не то, как нам кажется. Именно то, что и то, чему учит Библия, и то, что мы знаем из библейской практики, может помочь нам действительно залаживать хороший фундамент в нашей жизни. Вот, с этого текста, с этого отрывка, который мы только что прочитали, вот, ясно видно, что речь идет об обычных бытовых проблемах. То есть это... Эти все ссоры не связаны на там, духовной какой-то почве, как кто понимает какое-то место в Библии, не через каких-то там лидеров, хотя у Коринфской церкви достаточно этих проблем, и Павел о них пишет в других там главах об этом, но именно этот отрывок говорит об обычных житейских проблемах, которые там между братьями случаются. Вот, и именно во втором и в третьем стихах Павел использует вот такие высказывания, как там незначные дела, ну, незначительные дела, житейские дела, то есть, ну, как бы показывая то, что это действительно просто самые обычные вопросы бытовые, которые возникают у нас. Вот, и явно он обличает эту церковь и учит, чтобы они не поступали так, вообще, чтобы у них не было этих проблем. Но мало того, что у них эти проблемы, еще что самое страшное, вот они эти все проблемы и свои отношения выясняют перед неверующими людьми. То есть неверующие судьи, как бы так, те люди, для которых Библия и Божий закон не являются авторитетом, вот они выносят приговор по поводу там, обычных бытовых споров христиан. И это очень странно. Я представляю, когда Павел, это большой позор и для церкви, и для людей. Вот. И когда Павел узнал об этом, я представляю, какие у него, может быть, эмоции были, вот, какой там, наверное, под стол он готов был залезть, когда такие вещи делаются, когда братья и сестры приходят, и неверующие им их судят, там рассуживают какие-то, причем обычно бытовые какие-то самые простые вопросы. И вместо того, чтобы пойти в церковь и решить этот вопрос с братьями, вот они ходят там по всяким там апелляционным, районным, областным судам, там, пытаясь найти там справедливость. Вот. А мы все знаем, что эти люди, которые, почему их Павел называет неправедными, вот, они не знают закон Божий. И для них закон Божий не авторитет. Вот. Они руководствуются, может быть, хорошим, но человеческим законом, вот, и принимают решения согласно этого закона. Но мы часто знаем, как пишутся эти законы, ну, особенно там, в некоторых странах, даже вот конкретно если взять, то в наших, как это все пишется, и если на основании таких законов будут принимать решения, то не всегда это бывает библейское решение. Вот. И Павел действительно вот этими словами, вот этим отрывком хочет пристыдить христиан с Коринфа, потому что действительно они, устраивая вот эти все склоки свои, выводя на наружу, они просто позорят себя, позорят церковь и мешают распространению Царства Божия в Коринфе. Потому что люди все это видят, и вместо того, чтобы показывать людям любовь между собой, как Христос говорил, чтобы было хорошее свидетельство о Божьем Царстве, нужно показать, как братья и сестры любят друг друга. Вместо этого они показывают, как они не любят друг друга, вот, и ссорятся. И если честно, как бы вообще, как бы, даже и в то время, и сейчас, все даже неверующие люди вот, понимают и знают, что нормальные родственники друг с другом отношения в судах не решают. Вот. Это просто это дико как-то, это непонятно. Вот. И тем более те родственники, которые сроднены кровью Христа, таким драгоценным, как бы, драгоценной жертвой, они объединены в семью, и они выясняют эти отношения. Вот. Но хотя, когда я вообще читаю этот отрывок, да, это странно очень и как бы дико, и очень большой позор, но я словился на мысли, что это не вызывает у меня какого-то такого большого там негодования или какого-то большого непонимания. То есть, смотрите, мы как бы уже частично даже привыкли к такой ситуации. Не то, чтобы мы считаем, что это правильно, но просто мы считаем это привычным делом. То есть, потому что такие вещи уже случаются. И в церквях случаются, и даже просто между родственниками там наследство делят там, или что-то там за мелочь какую-то могут долго судиться. Вот. Ну, ладно, то, как люди неверующие там, или даже родственники с друг другом судятся, но Библия четко нас учит, что нам делать этого нельзя, христианам в церкви. И если что, то нужно решать это все внутри церкви. Вот. И когда я вот читаю это место и понимаю, что меня это сильно не трогает, вот, я задаю сразу вопросом, то есть вообще среди всех нас, когда мы видим такую ситуацию в церкви, как трогает это нас? Вот давайте прочитаем второй стих. То есть тут явно видно, что Бог обращается не только к тем людям, которые задействованы в конфликте, а и те, которые, ну, просто к церкви, которые наблюдают за этим. Обратите внимание на второй стих. «Или не знаете вы, что люди Божьи будут судить мир? И если мир будет судим вами, то разве вы не в состоянии судить маловажные дела?» То есть явно видно, это Павел обращается к церкви. То есть, ну, явно не тем людям, которые затеяли ссору. То есть, ну, их-то не касается, что они будут судить мир. Это касается тех людей, которым, позже мы это будем рассматривать, Бог верит в такое право, как судить мир и судить падших ангелов. Вот. И явно видно, что Бог через Павла и Павел нас вдохновляет, чтобы мы, когда видели такие вещи, чтобы мы не просто со стороны наблюдали, как-то в этом поучаствовали. Ну, только аккуратно это нужно делать, вот, потому что если все будут везде во всем участвовать, это будет очень весело. Поэтому, но все равно Павел нас подталкивает к тому, чтобы не просто равнодушно наблюдали за такой ситуацией. Вот, и очень часто наше участие в этом может быть, очень часто, может быть самым простым образом. Мы хотя бы можем убеждать наших братьев и сестер, чтобы они, ну, там, не выясняли эти отношения, там, как-то там уступили друг другу, чтобы они, тем более, не доходило у них дело до суда, а если дело дошло до суда, то как бы уговаривать этих людей, чтобы они отказались от этого дела, потому что это не библейская практика, и Библия это не благословляет, и Библия это запрещает. И нельзя такие вещи делать, чтобы позорить имя Христа. Вот мы можем, по крайней мере, убеждать этих людей. Мне кажется, что это лично мое мнение, так я как бы подумал, что, наверное, лучше, чтобы это делали друзья этих людей, либо какие-то авторитетные люди в церкви, чтобы это действительно выглядело не то, как каждый сует свой нос не в свое дело, а чтобы это выглядело как, ну, желание помочь людям. Поэтому, ну, как бы, если вы видите ваших друзей в подобном положении, вот, я думаю, это место к вам тоже относится, и вы должны не просто наблюдать за этим, а помочь людям все-таки как бы уладить этот конфликт и не доводить его тем более до суда, или чтобы это даже как-то стало там достоянием многих ушей. То есть это нормально его зажать или там просто прекратить на ранней стадии, чтобы это все не, как бы можно сказать, так не выносить на показ. Вот. И еще одну вещь я хотел, кстати, заметить, вот раз мы эту тему уже затронули. Это я заметил в нашей церкви, не только в нашей, это почти в каждой церкви такая есть проблемка небольшая. Вот. Я ее заметил и хотел бы с вами о ней поговорить. Просто чуть-чуть такое небольшое отступление. Есть такое мнение, распространенное очень мнение среди братьев и сестер, что с верующими людьми, с верующими братьями и сестрами какие-то общие дела иметь, ну, нежелательно. Потому что если ты ввязываешься в какое-то общее дело с братьями по вере, то есть жди проблем. То ли будут как-то похабно делать свою работу, то ли будет явное там непослушание начальству какое-то, мы же братья, типа там, где там начальство, где там подчиненные. Или, я не знаю, там, даже элементарно могут просто подставить. Все равно же они же знают, что никто на них суд подавать не будет. Ну, наверное, не будет. А может кто-то возьмет и подаст, я не знаю. Но просто разные ситуации бывают, которые нас подталкивают, может быть, к такому размышлению. И вообще даже ходит вот, такая вот такое вот мнение, такая вот есть философия у людей, что лучше неверующего нанять, там, заплатить ему, он сделал, и головняков как бы нету. Вот поэтому давайте вот через этот отрывок с Библии посмотрим вот на эту ситуацию. Ну, как бы я решил как бы ее затронуть. И я действительно понимаю, это непростой вопрос, очень непростой вопрос, особенно для людей, тех, которые пережили вот такой вот, неудачный опыт в своей жизни, то есть которые прошли через такие ситуации. То есть, ну, как бы их просто словами убеждать, может быть, не всегда получается, но Слово Божие нас ободряет, как бы поддерживает все-таки занимать правильную позицию. Вот. И я понимаю, что это тяжелая ситуация, но все равно мы должны как бы рассмотреть этот вопрос. И из-за того, что у нас когда-то с кем-то, может быть, случилась такая ситуация, вот, может быть, в нашем сердце затаилась обида на конкретного брата, и это проецирует наши отношения ко всем верующим или ко всей церкви. И это неправильно, это действительно тормозит развитие наших отношений и тормозит тому, чтобы наши отношения были полноценными, и чтобы мы действительно сотрудничали и жили хорошо и дружно между братьями. Именно так Библия и учит, что там есть место, да, в Псалме, как хорошо и приятно жить братьям вместе. То есть, ну, действительно, братьям лучше сотрудничать вместе. Вот. Поэтому есть такой опыт, и можно понять переживания этих людей. Они просто не хотят, может, на те же грабли наступать, на которые уже были. Ну, для этого есть у нас Дух Святой, и Бог даст нам мудрости для того, чтобы принимать правильные решения. Я хотел бы вот этим размышлением поделиться с вами вот на эту тему. И я вот так вот размышлял, какие вещи, почему сотрудничество с христианами приносит разочарование. Ну, их, я уверен, там много. Ну, две основные такие, как бы я заметил. То, что, я не знаю, то, что, может быть, я испытывал. Нет, то, что я, может быть, слышал разные истории, как люди рассказывают. Ну, первая причина – это действительно, ну, есть такие братья-мошенники, ну, будем так как бы их называть. Вот, они действительно некрасиво, не по-братски поступают с нами, поэтому это вызывает у нас вообще, то есть всякое, вернее, отбивает всякое желание там сотрудничать с братьями. Но есть еще вторая группа людей, как я просто заметил, почему разочарование от сотрудничества с ними наступает. Потому что они занимаются не совсем тем, чем они могут заниматься. То есть то дело, которое им поручили, вот, они не совсем могут его хорошо делать, либо вообще не могут делать. Либо делают его небрежно, не как для Господа. Хотя в Библии четко написано, что все, что они делаете, делайте во славу Господа, делайте как для Господа. Причем неважно, там, ты делаешь видимую работу, которая будет видна, там, либо ты делаешь там, какую-то невидимую работу. Все равно нужно делать все аккуратно. Эти братья, ну не просто такие, я не знаю, как это. Ну не знаю, среди молодежи говорят, ну колхозники, они просто не могут, ну колхозники не в том плане, что они живут в селе, а в том плане, что как бы, ну тяп-ляп все делают. И поэтому, когда ты нанимаешь такого брата на работу, он тебе испортил весь строительный материал, вот, за который ты заплатил, сделал некачественно, и ты просто смотришь, и тебя посещают действительно большие разочарования, потому что, ну ты думаешь, лучше в следующий раз найму я какого-то халдея, и пусть он мне нормально эту тему сделает. Вот, то как бы вот эти две причины, почему, ну, как мне кажется, основные две причины, почему бывают разочарования. Но Бог нам дает мудрость, если мы будем молиться и искать этой мудрости, я уверен, Бог нам даст и возможность, как можно решить эту ситуацию в каждом конкретном случае. Если там реально братья разводят, то можно просто с ними не сотрудничать, и это нормально, с конкретными братьями, вот, а не на всех это проецировать. А если есть такие братья, которые просто небрежно это делают, просто можно не поручать им ту работу делать, которую они не могут делать, и тогда не будет разочарований. Просто можно их вовлекать в том, в чем они сильны, и все. Вот. И я думаю, что если действительно молиться и подходить вот в подборе людей так как бы серьезно, то я думаю, Бог будет направлять и посылать нам необходимых, нужных людей. Кстати, вот и в связи с этим хотел рассказать свой один пример, который недавно со мной случился. Ну как, относительно недавно, это просто из пережитого опыта хочу с вами поделиться. Я понимаю, что у каждого есть своих, может быть, куча примеров, которые он может поделиться и рассказать. Я просто свой, то, что пережил вот, в сравнении сотрудничества с неверующими и с верующими. Где-то несколько лет назад я своей теще строил дом в Крыму. Вот, построил. Кстати, никому не надо, продаю. Не, вам оно, наверное, не надо, там... Это лишняя дырка в голову. Ну, короче, такая вот ситуация. Просто было, что такое время, когда я им строил. И, конечно, поначалу особенно приходилось сталкиваться и нанимать людей, которые, ну, не христиане, местные люди, которые не христиане, и с ними работать. Это интересный опыт. Вот. Нашли один раз мы самых лучших татар на всем Севастопольском побережье, наверное. Там прораб этот наш искал очень-очень-очень долго. Нашел он, действительно, как бы все ужасно, просто не просто, ужасно халтурят, более-менее они работают, все, начали сотрудничать. А я вообще не говорю про тех людей, которые до этих татар работали, ну это типа русские с украинскими паспортами. Вот, это просто был просто ужас. Это пьяные, это воровали постоянно, это что-то вечно они были недовольны всем. Вот, и, кстати, потом, которые позже с бетона вещи выливались, они оказались намного прочнее, чем те, которые они выливали там эти колонны и все. Ну, короче, не знаю, куда, сколько цемента там пошло. Но это ужас просто был. Ну, татары вроде не воровали. Но они делали это красиво. Очень красиво, очень изящно так. Вот они просто, если есть какая-то работа, как-то поспешат с работой, там что на бокопорят, чтобы потом я им дополнительно платил за переделку. И у меня на переделке там нормальная сумма вышла, которую я им заплатил, потому что нужно было, ой, так вы же не так сделали. То мы же так вроде поняли. Да нет, давайте переделаем. Ну, это же дополнительная плата. Хорошо, давайте дополнительная плата, не оставлять же это там еще дальше, не усугублять эту ситуацию. Поэтому вот такая ситуация была. Еще была очень интересная ситуация, когда, как я не приеду, у них всегда перерыв. Вот, пьют чай, рассказывают анекдоты, играют в карты, курят. Ну вообще во всей комнате в этой дым сидит, хотя я просил, чтобы не курили, потому что у нас хоть теща и тесть неверующие, но никто не курящий, не хотели, чтобы в доме воняло дымом. Но они курили, как бы иногда прятались там. Ну, короче, сами понимаете, примерно представляете, что это была за ситуация. Хотя нельзя сказать, чтобы там работа не шла. То есть работа шла. Ну, честно говоря, можно было бы быстрее работать, но работа шла нормально. Как бы более-менее как бы качественно работали, но были такие как бы огорчения. Ну, я же вам сказал, это самые лучшие татары, которых мы нашли. То есть можно представить, у других людей, может быть, было и похуже. Потом, когда уже там дело шло, ну, короче, еще разные другие были ситуации, не будем на этом подробно останавливаться. Я начал вовлекать тогда уже братьев наших, ну, которые там занимаются. Ну, честно сразу скажу, то есть разницу почувствовал. Кстати, вот эти, если татарам что-то нужно было там попросить, там те вот русские на бокопоре или что-то, надо было что-то чуть исправить. Они не могут исправить. Они вот как привыкли делать, вот всю жизнь так делали. Вот он с молодости так делал, еще в Узбекистане. Вот точно так же он и тут делает. Он ему рассказывает, что по-другому надо сделать. Я не могу так, все. Когда начал работать с нашими братьями, то есть это явно видно, что светлая, непропитая голова. что нормально люди соображают, находят выход из любой ситуации очень сложной и довольно-таки удачный выход. Просто прежде чем даже что-то делать там и бокопорить, что потом я платил им, да, за переделку, они сядут, подумают, там иногда эти раздумья доходили до полтора часа, но они доводили до того совершенства, которое, ну, действительно, как они могли это сделать. И что самое интересное, таких людей не надо было контролировать. То есть это главное, чтобы ты был уверен, что они тебя правильно поняли, твою задачу, что нужно сделать так и так. Если они поняли, все, ты можешь спокойно расслабиться, уезжать себе там в Херсон, они все правильно, четко сделают. С этим проблем как бы не было. Но даже когда рассчитываешься с человеком, иногда там очень большие суммы были, честно говоря, я их не зарабатывал, то есть мне как бы все равно взял у одних, передал другим. Но просто совсем с другим сердцем ты отдаешь людям, которым ты понимаешь, что эти деньги не пойдут на пьянку, с этих денег они заплатят десятину Богу, что ты понимаешь, что каждая гривна тут не разводная, тут каждая гривна заработанная. Ты понимаешь, что тут реально многие вещи не учтены, ну, в мою пользу, а в их не минус. То есть просто вот такое вот братское типа отношение было. И, конечно, после, вот с таким всем подходом ты уходишь, ну или можно так сказать, заканчиваешь сотрудничество с братьями, ну, действительно с положительным восприятием. И когда я слышу такие истории, что да, с братьями лучше не работать, типа, потому что это головняк страшный, я просто задаюсь вопрос, то есть у меня просто другой опыт был, и я говорю, да не, я пережил другое, поэтому мне кажется, вот то головняк. Вот. Хотя, наверное, может быть, есть еще что хуже. Вот поэтому, когда я слышу такие вещи, меня действительно это чуть, ну, я чуть не понимаю. Почему? Потому что очень часто мы можем слышать, когда к неверующему приходишь устраиваться на работу, и ты говоришь, что ты верующий, он с удовольствием, ну, радуется этому, потому что действительно понимает, что человек будет честно работать. И как-то странная такая философия у нас появляется, ну, да, в нашей церковной семье. Неверующие восхищаются работниками верующими, да? А братья о своих братьях, то есть, ну, как бы ходят такие вещи, говорят. Поэтому я думаю, что это место в Библии, которое Павел пишет Коринфянам, вот, оно тоже, ну, косвенно нас побуждает все-таки не таить обиды там или там не обижаться на братьев, а все-таки сотрудничать с братьями. И это хорошо, чем больше мы будем друг с другом сотрудничать, это будет всем хорошо, все от этого будут выигрывать. Но, конечно, тут нужна мудрость, тут нужно уметь подбирать людей, и просто, ну, надо молиться, и Бог поможет решить этот вопрос. Иногда, я же говорю, что очень часто просто разочарование у братьев и сестер из-за того, что просто, может, не того человека, не на то дело подобрали. Вот. И вот переживший такой вот опыт, я действительно понимаю, что я испытал большое благословение и большое удовольствие от сотрудничества с братьями. Вот. Ну, не все так как бы говорят. Вот. А вообще, как бы, я думаю, что нам стоит как бы посмотреть на эту ситуацию и, может быть, что-то поменять в этом подходе. И я думаю, что вот эти наши высказывания, ну, исходя тоже с этого отрывка, вот я так догадываюсь, что это Бога огорчает, когда мы так говорим о братьях. Вот. Поэтому, ну, может быть, как-то нужно нам разобраться с нашими обидами и, может быть, как-то больше с мудростью подходить к этому вопросу, и Бог обязательно благословит. Дальше мы идем по этому отрывку. Почему Павел сказал, что мы будем судить мир? Вот. Если даже дойдет до конфликта у братьев, да, в церкви, и они действительно дойдет так далеко, что они захотят уже там серьезно как-то разобраться с этим, и они пойдут и в церкви захотят решить этот конфликт среди братьев. То есть это действительно хорошая ситуация. Почему? Потому что вот эти люди, очень много достойных людей в церкви, которые могут решить этот конфликт. Почему? Потому что те люди, которые руководствуются Словом Божьим, которые изучают Божий закон, которые держат каждый день в руках Божий закон, они имеют намного больше, чем те люди, которые держат и изучают человеческий закон. Вот. И давайте вот прочитаем Откровение, 2 глава, 26 стих. Вот что вот Христос сказал по поводу вот таких вот людей, которые будут судить мир. Откровение 2, 26. «Тому, кто победит и до конца будет поступать, как я велю, я дам власть над язычниками, подобно тому, как я получил ее от Отца моего». Это обещание Иисуса Христа. Теперь просто, ну, если реально вы понимаете, о чем идет речь, да, вот в этом отрывке, вы же понимаете, что обычные люди в церкви, которые не имеют никакого юридического образования специализированного, но которые любят Библию, читают, строят свою жизнь на нем, на Библии, на этом фундаменте, и знают хорошо Библию и применяют ее в своей жизни, вот, действительно, они вполне реально, Бог им верит, очень серьезные дела. Они будут решать мировые, ну, дела мирового масштаба. То есть я так вот могу представить, как кто-то из нас, просто без юридического образования, вполне реально Бог может поручить ему решать дело какого-то негодяя, там, типа Путина там, или каких-то таких всяких диктаторов. Реально Бог может поручить кому-то из нас решать такие дела. И действительно, если это правда, да, а мы в это верим, потому что это в Библии написано, мы люди верующие, и мы верим тому, что в Библии написано, то тогда можно с уверенностью говорить, ну, то есть это очень авторитетные люди в этом деле. И действительно, если возникает вопрос между братьями, для которых, для обеих, Библия авторитет, то лучше, чтобы этот вопрос решал действительно тот человек, который в будущем будет судить даже весь мир. Вот, и это нужно понимать. И кто понимает вот эту ситуацию, кто реально так подходит к этому вопросу, он спокойно может присоединиться к словам Давида, которые он сказал когда-то, когда пришел к нему пророк и обличал его в грехе, предлагал ему там выбрать там, наказание какое-то. И он сказал такие слова, я по-украински прочитаю, тут мне понравился очень перевод. Это 1 Паралипоменон 21.13. «Важко мені дуже, але нехай краще впаду в руки Господа, бо вельми велике милосердя Його, аби лише не впасти в руки людські». То есть вот Давид, он реально понимал, то, что лучше дело иметь с Богом, лучше быть судимым по Божьему закону, чем по человеческим. Вот. И кто это понимает, то действительно может присоединиться и в этом испытать большие благословения. Дальше идем. Почему лучше оставаться обиженными? Если с предыдущими вещами, которые мы тут рассуждали, что не надо в суд ходить братьям, там не надо ссориться, то есть мы как бы согласны, и все это нормально. Но не всегда у нас доходит понимание вот до этой части, что лучше нам оставаться обиженными. Даже если братья, два брата, которые там через что-то поссорились, идут, чтобы им помог разобраться в этой ситуации брат, ну такая наша природа, такая наша суть, что навряд ли кто-то сильно настроен уйти оттуда обиженным. То есть понятно, что все идут услышать справедливый как-то вырок в свою пользу. То есть все хотят так. Ну, такая, я же говорю, такая наша суть. Но действительно было бы неплохо нам всем поразмышлять над этим вот подходом. И может быть иногда, даже может не иногда, может быть всегда, если это требует ситуация, лучше оставаться обиженными. Именно этому учит апостол Павел. И давайте сейчас прочитаем. Вот смотрите, как он на этом, об этом говорит. Седьмой стих. Прочитаем 6 главы Коринфянам. «В самом деле, одно то, что вы вступаете в тяжбу друг с другом, уже является вашим полным поражением. Почему же вместо этого вы не остаетесь обиженными? Почему вместо этого вы не даете ограбить себя?» Вот мне очень нравятся вот эти слова в новом переводе, в современном. Вот. Потому что в синодальном написано, почему вы... вам не оставаться обиженными, как-то так, да? Почему вы не терпите лишения? Да, а в этом, в современном переводе, не даете ограбить себя. То есть, ну, так даже ярко показано, что, в принципе, это нормально для христианина позволить себя ограбить, тем более даже там братом, и уже смириться в его пользу. И очень часто христиане философствуют на тему, как мы можем исполнить повеление Христа по поводу того, когда он сказал, что если ударили тебе по правой щеке, подставь левую там. Да? Помните, это все место. И люди часто философствуют, как это можно применять в жизни, ну, как это можно заниматься этим как-то мазохизмом или что, подставлять щеку, чтобы тебя опять били. Вот. Прекрасный пример и прекрасное применение в данном вот вопросе. Если мы почитаем чуть-чуть больше контекст вот этой вот ссылки, да, про щеку, там можно увидеть такие, вот такую тему. Давайте почитаем Матфея 5, 39 и 40. Ну, 39 и 40 стих. Это Христос говорит. «Я же говорю вам, не сопротивляйтесь злому человеку. Напротив, если кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему и другую щеку. И если кто захочет судиться с тобой и отнять у тебя рубашку, отдай ему и свою верхнюю одежду». Вот, прекрасный пример того, как мы можем применять вот это вот повеление Христа в нашей там, смиренной жизни. Реально, если там кто-то хочет с нами судиться, лучше остаться обиженным, отдать и таким образом прославить Бога. Таким вот образом пострадать ради Христа. И это нормально. Вот. Помните ситуацию, когда Авраам решал земельный вопрос с Лотом, со своим племянником? Ну, все, в принципе, знаете, да, эту ситуацию? То есть все знают, как благородно он поступил. Прошу обратить внимание, что благородно поступил Авраам, не Лот. То есть благородно поступил тот человек, который выбрал себе худшее. И мы все знаем исход истории, что получил Авраам в результате и что получил Лот. То есть явно видно, что этот подход библейский, он действительно залаживает полноценные в будущем очень хорошие благословения. И дай Бог нам смирение и мудрости пользоваться вот этим знанием и действительно применять это в своей жизни. Вот. И да, действительно хорошая вещь, чтобы пострадать ради Христа вот таким вот образом. Вот, кстати, хотел прочитать 1 Петра 4 глава, 14 по 16 стих, насчет того, что как мы страдаем для Христа. «Если вы терпите оскорбление ради имени Христова, то блаженны вы, так как снизошел на вас славный Дух Божий. Пусть никто из вас не пострадает, как убийца, вор, злоумышленник или как посягающий на чужое. Но если кто пострадает, потому что он последователь Христа, то пусть не стыдится, а прославит Бога за то, что носит его имя». И мы видим, что вот это вот место, да, пострадать за Христа, уступить, там все, это касается только того человека, который, ну, как можно сказать, типа, обижен, который добровольно соглашается остаться обиженным. Это не касается того человека, который затеял всю эту тему, а потом одевает в себя костюм бедной овечки и начинает говорить, что «Ой, я пострадал невинно, потому что вот я уступил брату». Если он не прав и он признал в этом, то это нормально. И даже для таких людей, которые неправы, но не смиряются, для них есть выход, и они правильно поступают, что так делают. Просто как бы не надо это говорить и не надо преподносить как великомученик за имя Христова. Вот. Почему? Потому что если действительно человек так поступает, для него дальше Павел в 6 главе пишет другие слова. Вот я хотел бы прочитать, это 9-10 стих. «Разве не знаете вы, что неправедные люди не наследуют Царство Божие? Не обманывайтесь. Никто из тех, кто предается блуду, или почитает идолов, или прелюбодействует, а также непродажные седомиты, ни мужеложцы, ни грабители, ни скупые, ни пьяницы, ни клеветники, ни мошенники не унаследуют Царство Божьего». Хотел бы обратить на два слова здесь внимание. Это грабители и мошенники. То есть как раз то, что касается нашей темы. То есть если действительно кто-то начинает заниматься такими шухерами в церкви, и надо решить как-то этот конфликт, Павел советует таким людям как можно быстрее каяться. Потому что можно так далеко заиграться, что и человек может и спасение потерять. Помните вот то место в Библии, когда Христос говорил, человек хочет, ну, там, может приобрести весь мир, а душе своей повредить. Да? Вот это как раз вот этот случай. Когда человек, может быть, и захочет что-то там достичь, хотя мы все понимаем, и мы знаем из истории, из примера Авраама и Лота, что не приобретет никто таким образом себе весь мир, тем более весь мир. Да ничего не приобретет. Вот. Так если человек таким вот образом хочет что-то себе приобрести и повредить своей душе, это реально действительно может и пострадать его даже в спасении, он будет ущемлен. Вот. Поэтому надо понимать, что если вдруг мы попали в такую ситуацию, и мы оказались в такой не очень красивой ситуации, мы не обижены, то есть мы сами как бы всему в этом виной, то действительно лучше быстрее каяться и как бы смиряться с этим делом. Проще будет. Вот. И, кстати, вот Джон МакАртур в своем комментарии к первому посланию Коринфянам, вот именно к этому месту, пишет, описывает такую историю про своего друга-адвоката. У него был друг-адвокат, который ему рассказал вот такую интересную закономерность. Он на протяжении многих лет, сколько он занимается этой деятельностью, убеждал христиан, чтобы они прекращали свои судебные тяжбы там в суде, или не начинали даже. Ну, как бы в Америке это там больше христиан, там суд совсем другой, там реально есть смысл добиться суда, там это все можно делать цивилизованным образом, там без всяких взяток, там реально можно добиться справедливости. И вот даже при такой ситуации, вроде адекватно все, братья решили рассудить свое дело. Этот христианин-адвокат, он читает Библию, он придает этому значение, он убеждал христиан не заниматься таким делом. И что самое интересное, он говорит, что в 90% случаев у него получалось убедить людей. 90% людей из всей этой практики отказывались дальше продолжать там судебное свое дело. И он заметил, что во всех, без исключения, во всех случаях, эти люди впоследствии были благословлены. И ровно с такой же вероятностью те люди, которые решили продолжать судебные тяжбы, вот, они в итоге, причем независимо от решения суда, они выиграли или проиграли, в итоге они все равно оставались там обозленными и обиженными. То есть действительно Библия нас учит, и это на практике работает. Что тот, кто пошел в суд подавать на брата или решил решать свои дела через суд светский, он в духовном смысле, в духовной составляющей, он обязательно пострадает, он обязательно проиграет. И об этом Павел и писал. Вот. И, кстати, еще последнее, что я скажу, вот, в конце сегодняшней проповеди, это вот место, которое мы сегодня рассматривали, оно совсем не касается и не говорит о том, что нельзя судиться вообще, что в суд нельзя обращаться. Да, это вопрос такой щепетильный, и нужно, опять же, с мудростью к этому подходить, потому что точно так же нам Библия говорит, что мы должны проводить тихую, безмятежную жизнь, там, сильно не, это, не занимаясь такими вещами. Но если действительно есть возможность, и действительно вы оскорблены, вы хотите добиться справедливости, особенно с чиновниками или с какими-то там беспредельщиками, то можно это как бы попробовать, если это действительно делать цивилизованно и тихо, и безмятежно, как учит нас Библия. Вот. Библия вот в данном случае говорит только о брате внутри церкви, что если что-то возникает внутри церкви, нужно решать внутри семьи, не надо это выносить. Но это не значит, что нельзя судиться вообще. И самое главное, что я бы даже сказал так, как бы даже Библия, может, поощряет вступаться за вдову и за сироту. Если мы хотим в суде отстоять чьи-то права и кому-то помочь, у нас есть для этого юридические знания там, или просто у нас есть возможность как-то помочь таким образом человеку, у нас есть прекрасная возможность это сделать. И если честно, вот я верю в такого вот юриста, христианина, который может при ущемлении своих прав оставаться обиженными и при этом отстаивать умело и профессионально отстаивать права других людей в суде. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, делать выводы с этого места и жить праведно для того, чтобы действительно Божья мудрость принесла нам большие благословения в жизни. Аминь.